Россия не готова возобновлять политдиалог с Грузией на ее условиях. Об этом российскому пропагандистскому изданию «Известия» заявили в МИД страны. В частности, на Смоленской площади отметили, что проблема в том, что Грузия увязывает восстановление дипломатических отношений с отказом Москвы от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия же считает это требование нереалистичным. Между тем, пятый президент Грузии Салома Зурабишвили на этой неделе вновь повторила в социальной сети X, что правительство грузинской мечты пророссийской и клептократическая, а Россия захватила Грузию. О российско-грузинских отношениях и искусстве возможного говорим с директором Института исследований России Давидом Дарчашвили, основателем Грузинского института европейских ценностей Мамука Ишгентия. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Вот, ну, Давид, с одной стороны, грузинская мечта углубила экономические, торговые связи с Москвой. Она не критикует Россию за войну в Украине, не присоединилась к западным санкциям, отказалась практически от интеграции с ЕС. С другой стороны, в МИДе России заявляют, что, я процитирую, Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущерб для самой Грузии и нереалистичное требование. Конец цитаты. Как вы понимаете динамику этих отношений?
Ну, вы знаете, вот причина этого заявления, которое вы читали, заявление МИДа России, в такой вот безудержном империализме российской политики. То есть империи было много, но вот такая безудержность, безлимитность, неограниченность и желание захватить все и вся и исполнить свои требования на 100%, вот этим характеризуется в целом российский империализм. Конкретно путинская политика еще тем отличается, что она не приемлет, не признает общественное мнение, общественные настроения как таковые. Грузинская мечта, я думаю, и непосредственно Иванишвили пошел бы далеко еще в направлении там, вступления в Евразия-ЗЭС, там, превращения буквально формально в Грузию, в Беларусь, и бог его знает еще на что. Но он также как-то оглядывается на настроение грузинского общества. Как украинское общество никогда не понимал Путина, так и грузинское общество он не понимает. Ну, не считает он мнение граждан за что-то. То есть политики для него только вот какие-то вот эти, которые делом занимаются и какие-то высоты имеют, позиционные высоты. И вот с ними он общается в данном случае в отношении Грузии вот с Иванишвили, и больше ничего его не интересует. А тут все-таки какая-никакая, но политическая жизнь, общественные настроения. Вот из этого страна состоит. Поэтому Иванишвили не может все выполнить, что Кремль хочет. А Кремль продолжает требовать.
Вот, ну, Мамука, но это все-таки кокетство на фоне сближения грузинской мечты и обвинений в пророссийскости, росте авторитарных тенденций в Грузии, или действительно существуют непреодолимые препятствия, с которыми ни одна грузинская власть не сможет совладать?
Начну с того, что я могу согласиться со всем, что сказала Златона Давид, но я не думаю, что вот это заявление с Москвы имеет какой-то контекст. Единственное, там я вообще не слышал, что грузинская мечта или Иванишвили начали какой бы диалог насчет того, чтобы возобновить что-то и за счет какого-то изъятия признания Осетии или Абхазии, оккупированных территорий и так далее. Поэтому я думаю, что единственное, вы правильно ответили на это кокетство и какое-то желание все-таки помочь грузинской мечте, помочь Иванишвили и объяснить, не знаю, народу Грузии, там, европейскому или мировому сообществу, что, ну, не до конца уже грузинская мечта находится под Россией. Вы вот процитировали госпожу Зурабишвили, я согласен тоже с то, что она сказала. Единственное, я не думаю, что эти власти в Грузии, так называемые власти, пророссийские. Я думаю, что это российские власти. Иванишвили подотчетный, это сотрудник, не знаю уж какого ведомства, не буду спекулировать, но это российские власти. Я думаю, что все те, которые вот верят, что вот возможно с Россией иметь какое-то партнерское отношение, и вот, допустим, мы, если не будем им проблемы создавать, если Грузия откажется от вступления в НАТО или даже от Евросоюза и так далее, этим что-то изменится в российской политике в отношении Грузии. Это, я думаю, что полная чушь. России неинтересно, допустим, иметь Грузию как партнера. России интересно иметь Грузию, как она сейчас ее имеет. Подотчетная под ее инструктаж скажем, существующее, функционирующее, как бы на государство похожий какой-то субъект, то, что мы, вот Грузия пойдет на какие-то уступки, и взамен Россия подумает хотя бы вот о каких-то встречных шагах, я думаю, что это просто необоснованно, не основано на каких-то реальных аргументах. Все думают, что вот российская дипломатия, российская внешняя политика, очень многие эксперты любят об этом говорить, не знаю, там интересная, они инновации какие-то всегда вводят, какая-то у них смекалка есть. Я думаю, что это тоже неправда. Российская дипломатия, российская внешняя политика, это является так называемым бульдозерной дипломатией. И ничего там, исходя из каких-то изменений в Грузии или в регионе, не будут меняться. Для них Грузия всегда останется так называемым ближним зарубежем. Это в хорошем случае. Даже не надо, зачем там присоединять Грузию как Чечню, если реально Путин делает в Грузии то, что он делает в Чечне, или может делать в Грузии то, что он может делать в Чечне. И я думаю, что это очень плохо для народа Грузии, потому что мы реально, да, большинство из грузин хотят Европы, хотят реально нормально жить. А для России совсем другое. В чем заключается российская политика? Они же даже внутри, никто не запрещает людям делать деньги, допустим. Никто не запрещает в России российским гражданам ездить, там, не знаю, в хорошие страны, отправлять своих детей учиться. Но есть социальный политический контракт. Делайте, что хотите, но не лезьте в политику. Это не ваше дело, это для меня, для Владимира Владимировича и моего там криминального окружения. То же самое он копирует в Грузии. Для них главное, чтобы Грузия не развивалась, чтобы у нас не было прогресса, чтобы мы могли зарабатывать деньги, но главное, чтобы вот Россия остается, я извиняюсь за этот термин, но вот придется, потому что по-другому, Россия останется в говне, а вот рядом те, кто находитесь, вы будете просто эту вонь с удовольствием как бы чувствовать. А вот уж очень такие, вот не знаю, как Беларусь и так далее, то мы можем, наверное, и этот момент может настать, что Иванишвили может не только вонью наслаждаться, но еще и может в фекалиях развлекаться. Вот, извиняюсь, еще раз повторюсь, очень может некорректно это звучит, но с другой стороны, более конкретно, более корректно или правильно объяснить, анализировать ситуацию в отношениях Грузии и России, да, по-моему, по-другому невозможно.
Вот, ну, Давид, с другой стороны, Москва и Тбилиси неоднократно повторяли эти заявления. Москва говорит, что не собирается отзывать признание Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси повторяют, что нет возможности восстановить дипломатические отношения при существующей оккупации двух регионов. Это известное заявление. Но это мешает Тбилиси и Москве сейчас сближаться и развивать двусторонние отношения? Территориальный вопрос вообще главный – это препятствие в данном случае. Самолеты летают, товарооборот растет, визы отменены.
Вы знаете, все-таки в России, в отличие от, допустим, того же Виткофа, все-таки есть традиция политическая, чего вот люди, которые пришли в политику ниоткуда, из бизнеса особенно, не понимают. И вот эта традиция толкает Россию в то русло, что лишь какие-то теневые сделки денежные, которые идут. И плюс еще сотрудничество спецслужб России и Грузии. Это недостаточно. Нужны еще какие-то формы, связанные вот политикой, дипломатической сферой. Нужны договоры, соглашения, послы и так далее и тому подобное. И этого хочет Россия оформить свое владычество, которое происходит. Влияние абсолютное здесь в плане вмешательства внутригрузинскую и политику, и экономику. Но хочется еще вот антураж. И поэтому есть все-таки давление. Я рад очень услышать Мамуку, давно с ним не общались, но мне кажется, что то, что вот, как я понял, значит, видеть в этом заявлении МИДа как бы вот помощь Иванишвили, чтобы он показался менее пророссийским, чем он на самом деле, ну, не знаю, кого это может уверить. Те, которые поняли, куда Иванишвили клонит, и которых большинство, свое мнение не изменит, чтобы не говорили из Москвы. Те, которые полностью преданы Иванишвили и кормятся режимом, да, им все равно, как и что будет. Поэтому мне кажется, что может быть все-таки реальное давление, исходящее из сути российской власти и политики. А Иванишвили или его правительство, ну, все-таки для него не так легко взять и сейчас признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Да.
А это требует Москва?
Не хватает. потеряет.
Потому что если она потребует, то, может быть, этой власти, которая их так устраивает, они создадут дополнительный риск.
Да, конечно, это риск внутриполитический. Это риск такой степени, что уже свои же эти самые ОМОНовцы грузинские, как бы они там ни назывались, могут, значит, взбунтоваться, можно и такое представить. То есть, ну, не может так легкой какой-то руки вот на такие шаги идти Кобахидзе. Формально все-таки же Кобахидзе ответственен за это будет. Так что, мне кажется, да, россияне все-таки вот давят, продолжают давить. А для Кобахидзе это некомфортно. Он предпочитает неформальное влияние России полному оформлению этого влияния.
Вот, ну, Мамука, вы сказали, что сегодняшняя власть грузинская, она не пророссийская, а русская. Каковы эти контакты, на каком уровне, как эти отношения строятся?
Как уже эти контакты строятся, это будет уже полная спекуляция. У меня нет информации, как именно там инструктаж происходит, допустим, с какого именно ведомства, там с ФСБ, ГРУ, с Кремля или откуда там реально кто курирует Грузию. В разные времена то МИД хотел, то Министерство обороны хотело, то спецслужбы хотели. Может, и сейчас то такой же бардак. Но это с моей стороны будут просто спекуляции. Почему я к этому выводу пришел? В отличие от господина Давида, я даже удивлен, что у него все-таки такое преувеличенное мнение о более или менее независимости грузинского так называемого правительства или руководства. Я не думаю, что у них есть какая-то независимость. Вот если логически возьмем, да, вот процессы за последние 2 года, принятие абсолютно идентичных России законов, которые никак не нужно было, вот, допустим, тот же самый так называемый русский закон насчет неправительственных организаций. Просто, исходя из того, что им указали, что вот надо такой закон принимать, они приняли. То же самое, разные вот шаги, которые грузинская мечта имплементирует и проводит в жизнь, реально им это ничему не нужно. Кроме того, чтобы еще раз, просто Россия показывает свои когти и объясняет всем, кому надо, что вот мы делаем Грузии то, что хотим. С другой стороны, я тут не противоречу самому себе, когда я сказал, что вот это заявление было сделано для того, чтобы как-то помочь. Да, я согласен с Давидом, что никому это ничего нового не скажет, и все и так все нормально понимают, но в то же самое время очень много чего происходит и в России, и в Грузии, и не только, кстати, вот Давид отметил господина Виткова, и в Соединенных Штатах, по всему миру, да, где логику даже не надо искать. Поэтому я думаю, что Россия очень комфортно себя чувствует. Я согласен, что, да, им нужно это все оформить, какие-то правовые нормативные акты перевести, но я не думаю, что для них это очень важно, чтобы это случилось сегодня или вчера, да. Я думаю, они без проблем могут подождать, потому что реально то, что они от Грузии хотят, у них сейчас абсолютно, на 100% все это существует. А если они реально надавят и скажут, что нет, вы должны, не знаю, с нами оформить дипотношения, я думаю, что Иванишвили никак не будет против. Давайте посмотрим вот все то, что грузинская мечта делает. Разве это как-то связано с политикой или с какой-то, не знаю, стратегией или внутренней, или внешней, да? Нет, реально мы видим, что все происходит вот, не знаю, без какого-то плана. Вот что за благорассудится? Но единственное, просто нам продают, что это Иванишвили и вот Кобахидзе что-то придумали. А реально я все-таки думаю, что все это исходит из Москвы. Поэтому я абсолютно уверен, что это русские власти. Грузия абсолютно с са до конца контролирует Москва. И что им заблагорассудится, они без проблем это могут за день или за 2 дня имплементировать. И никакой оппозиции, никакого там, не знаю, противостояния от их вассалов в Грузии, их наместников в Грузии, у них, конечно же, не будет. И еще добавлю, что да, конечно, я думаю, что Россия единственное, что учитывает, что это мы видим со спецоперацией, которая началась еще в 2012 году. И они не сразу сказали, что мы вот забываем Европу, забываем НАТО. Это была очень скрупулезно запланированная операция, и очень методично мы доходили до того момента, куда мы дошли. То, что мы слышали 2 года назад, если бы мы услышали в 2014 году, была бы, наверное, революция. То, что мы слышим сейчас и видим сейчас, если бы это кто-то бы даже подумал или допустил 2 года назад, были бы тоже проблемы. Но уже для нас ничего же сюрпризом нету, да? Если Запад, грузинские власти решат послать грузинские военные, не знаю, формирования помогать России против Украины, наверное, это на 2 дня снова у нас раз вызовет удивление, но через два дня что-то еще другое случится. Поэтому, еще раз повторю, меня ничего не удивляет. Я думаю, что Россия заведует Грузию и заправляет ею, как ей заблагорассудится и как ей хочется.
Вот, ну, Давид, как вы объясняете себе это сближение? Сближение Москвы и Тбилиси, о котором говорят и наблюдатели, и пятый президент, и оппозиция, и грузинское общество. За этим стоят прагматичные соображения, в том числе личного обогащения, или какие-то другие, страх, например, перед Москвой, страх войны, или что-то другое?
Знаете, главное, мне кажется, то, что Грузия маленькая страна, и как маленькая страна она нуждается в больших стратегических партнерах. Так, без партнерства, само по себе, сколько бы там ни говорили о суверенитете со стороны грузинской мечты, что вот мы за грузинскую политику, мы не будем прыгать там на одной ноге ни перед кем, будь то Брюссель или еще что-то. На самом деле они нуждаются в какой-то вот легитимации извне тоже. В этом нуждается любая страна, то есть мир состоит из взаимозависимых актеров, субъектов. Тем более для маленькой страны это обязательная данность. И исходя из натуры грузинской мечты, ее отношение к власти, такой какой-то вот традиционально мракобесской, что вот мне все и ни с чем, ни с кем не буду делиться внутри, то есть это мой клан должен властвовать, а все остальные второсортные, третьесортные пускай вообще убираются. Вот такое отношение. Исходя вот такой натуры, ей нечего делать с Европейским Союзом. То есть пока там можно было как-то еще тянуть процессы, играть с Европой, что вот мы за интеграцию. Они играли в эту игру. Как только вопрос стал ребром, что вот вам дается возможность членства в Евросоюз. Но для этого требуются конкретные шаги по отношению к судебной власти, по отношению к неправительственному сектору и так далее. Да, ну, уже как бы приперли грузинскую мечту к стенке, и она сделала разворот. То есть так она играть не хочет. Так она может потерять власть, если она станет, правда, демократом. А тут Россия, социально близкая, там такие же нравы, там такие же кланы, побольше, конечно. И целиком в объятия России она и бросилась. Да, с самого начала мы можем говорить, что вот это так и задумывалось. Но я не исключаю, что Иванишвили хотел бы так играть дальше. Но тут еще вот его личные страхи и паранойи, что у него отбирают деньги, что он, я не знаю, уже годы как санкционирован, и что, значит, ЦРУ или этот самый Deep State, глубинное государство западное, рушит швейцарскую финансовую систему для того, чтобы Иванишвили потерял бы деньги. Все это наложилось одно на другое, и он до конца стал антиевропейцем. И российская система ему понятна, ему близка, он сам оттуда, и это и есть как-то вот внутригрузинская почва этого сближения.
Но он боится Москвы или действительно она ему ближе?
Мне кажется, главное и суть в том, что она ему ближе, она ему понятна. Но тут страх тоже может присутствовать. Как говорит грузинский поэт, страх создает любовь.
Вот, ну, Мамука, когда вы говорите, что в Грузии, по сути, русская власть, получается, что это Грузия сближается с тем пространством, в котором находится Абхазия и Южная Осетия, а не наоборот. Означает ли это, что действительно какой-то активный диалог за этим последует? Или это не обещано и не гарантировано?
Россия никогда не согласится на то, что будет в интересах Грузии. Поэтому любые переговоры или какой-то диалог, или какой-то процесс, который как-то бы коснулся какой-то реинтеграции этих регионов в Грузию, я не думаю, что это реально. Это не только при Путине. Это всегда так было. Россия, для нее главное, чтобы вы были вассалом. Еще раз повторюсь, там это не как европейские страны. В чем, кстати, заключается, может, и проблема европейской внешней и западной внешней дипломатии, потому что там все на стандартах, там все на ценностях, там есть какая-то мораль и так далее, да. Не всегда все так получается, но это как бы стандарты, это принципы, да, ихней внешней политики, ихней конституции, их демократии. В России это не так. То есть она взамен ничего не обещает, она просто просит. И от Грузии я просто снова не соглашусь еще раз с Давидом, вот только в этом, что я не думаю, что Иванишвили или когда-нибудь, или сейчас был способен что-то решать. Он может там арестовать своего личного врага, этого Бачиашвили, по которого он думает, что тот у него украл какие-то биткоины. Он может снять этого министра, назначить другого. Он, не знаю, там на локальном уровне, да, он может кому-то дать возможность быть коррумпированным, кого-то потом за это посадить. Но что касается реальных политических решений, реальных решений, которые влияют на судьбу государства, я думаю, что он абсолютно подотчетный. Кто-то из нас реально думает, что Самхарадзе, Кобахидзе, Динарадзе и так далее, они способны принимать реальные решения. Да, наверное, вы ответите, что ну не они хотя бы, но вот Иванишвили. Я вот в этом очень сомневаюсь. Я даже уверен, что нет, он тоже не способен реальные решения принимать. Это может быть и любовь, и боязнь, и не знаю, какие другие аргументы, но я думаю, что он являлся всегда агентом влияния и напрямую исполнял. Начиная с 2012-го, может, и до того, да? Но это все спецоперация Российской Федерации. То, что у нас произошло на выборах в 2012 году, некоторые из нас тогда еще говорили, что это русская власть, и публично оба, кстати, мы такие заявления делали. Но реально это факт. Единственное, нам это старались пропагандой, разными методами все-таки это прикрыть, да? Я еще повторю, Иванишвили не Лукашенко. Лукашенко, он делает все то, что он делает для того, чтобы остаться у власти, или, может, у него какие-то еще идеи есть, что он думает, что так лучше для Белоруссии. Иванишвили делает это только из-за того, что ему так говорят. Я извиняюсь, но у меня нет возможности реально поверить в какой-то суверенитет или в какие-то права Иванишвили, когда речь идет об отношениях, его отношениях с Москвой. Может, я очень радикально, но извиняюсь, за 12 лет правления грузинской мечты, или сколько там они уже после 2012 года, мы видим, что реально куда мы катимся, да, какие-то объяснения ищем. Нет, реально это все очень хорошо запланированная операция, которая ведет к аннихилированию грузинского государства. Когда это все произойдет, не буду спекулировать, но факт остается фактом. Сегодня Грузия полностью контролируется Российской Федерацией.
Вот, ну, Давид, вопрос территориальной целостности поднимался действующими властями перед парламентскими выборами 2024 года, и тогда Бидзина Иванишвили говорил, и я вам процитирую, что, цитата, «вопрос возобновления территориальной целостности может встать в любой момент, что потребует внесения изменений в Конституцию Грузии», конец цитаты. Это была предвыборная игра или действительно существовала, или, может быть, существует какой-то план?
Я думаю, плана не существует, просто бывают какие-то, наверное, неформальные сигналы с Москвы. Я не знаю, через кого там, через Евтушенкова или через Парцхаладзе. И во что Иванишвили хочет верить, что вот как-то вот Россия все-таки примет во внимание пожелания Грузии тоже. Вы знаете, то, что вот говорит Мамука, говорю я, тут разница лишь поверхностная. То есть я что имею в виду, что функция любой власти, какой бы марионеточной она ни была, хотеть больше самостоятельности. Я думаю, что Иванишвили тоже хотел бы, и Кобахидзе хотел бы лавировать так, что вот выглядеть сильнее, чем они есть на самом деле. Просто не получилось это лавирование. И поэтому, да, я говорю, что фактически они уже ничего решать не могут, и да, они полностью зависимы от России, хотя поначалу, может, они уповали, что им даст возможность какой-то хотя бы автономии. А сейчас, да, они полностью зависят от России. Стараются еще зависеть от Китая, но вряд ли они понимают, как это можно делать и как это совмещать. А вот с Западом отношения очень плохие. Чем это было вызвано? И тем внутренними импульсами, их желанием как-то вот иметь эту власть и иметь страну для себя, как свою вотчину. Получилось, что получилось. Сейчас какие-то планы им, я не вижу большого стратегического мышления там. Опять же, полная зависимость от того, что может Россия что-то вот бросит им формально хотя бы. Ну, а Россия ничего бросать не будет в отношении территориальной целостности. Ну и в целом, как Путин загвоздит свою страну в тупик своей нецивилизованностью, так и эти на своем уровне, на микроуровне, тоже вот идут в тупик. Это закончится кризисом. Мы просто не знаем, когда это произойдет и сколько еще химических или других средств против оппозиции они будут употреблять.
Вот, ну, Мамука, и к вам последний вопрос. Какие риски таит в себе эта зависимость? Интересует ли Москву Грузия, которая полностью отрезана от Запада и полностью подконтрольна России, возможно, даже находится в изоляции под санкциями западными?
Тут у нас уже не риски, а реальность. Думаю, что эти риски, эта реальность наступила. И для Грузии та возможность, то окно, которое раз в одну веке открывается, и которое до сих пор остается открытым, но я думаю, что, к сожалению, мы его упустили. Мы уже знаем, это за последние 200-300 лет, что мы не можем жить отдельно. Нам нужен, как Давид сказал, большая какая-то держава. Или мы основываем наше партнерство с коалицией, с странами, с Европой, которая базируется на общих европейских ценностях, или мы являемся, не знаю, в какой форме, там, квази-государством или частью, или не знаю, в какой форме это может осуществиться, но частью России, да? Вот этот выбор у нас стоял и будет всегда стоять. Но, к сожалению, когда был шанс, и когда есть шанс все-таки решить то, что все грузинские мечтатели или люди, которые о Грузии когда-то думали или работали и в 19 веке, и в 20 веке, и в 21, да, эти наши все как бы надежды, я думаю, что уже испаряются очень быстро. А для России я все-таки думаю, что их, конечно же, устраивала Грузия, которая, с одной стороны, находится под их полным контролем, но, с другой стороны, у Грузии есть возможность помочь и помогать России, допустим, вот то, что, кстати, очень эффективно после начала войны против Украины уже в 2022 году, да, Грузию Россия использовала как плацдарм для того, чтобы эти олигархи избежали каких-то санкций, в отмывании денег, в импорте через Грузию каких-то вещей для своей же оборонной промышленности, которую они по-другому не могли как бы увозить. Не только там Грузия, там и Киргизстан, и другие страны в этом были замешаны, но это все было использовано. И, конечно, для Москвы было бы легче и интереснее, чтобы, допустим, Иванишвили, с одной стороны, им подчинялся, с другой стороны, играл вот эту игру, как будто мы хотим в Европу. Но наступают моменты, когда реально на двух стульях нельзя уже, не получается сидеть. И это окно открылось, мы или входили в Европу, или оставались за ее пределами. И Иванишвили дали инструкцию, что он должен сделать так и сказать так, или сделать, наверное, все-таки так, чтобы мы, да, уже свое лицо, маску сняли и показали реальность этой так называемой власти. Что уж дальше случится, я затрудняю сказать, но все зависит от народа Грузии. Если народ Грузии вот в ближайшее время все-таки откроет глаза и не будет слушать вот эту пропаганду. Если мы очнемся, если мы реально предпримем какие-то шаги, не только те несколько тысяч человек, которые каждый день протестуют, или несколько сот тысяч человек, которые раз там или месяц выходят. Нет, это зависит от всего населения, потому что это будущее, это делается история для всего населения Грузии и для государства Грузии. Или мы ее до конца потеряем, или все-таки постараемся вот мы эту маленькую нишу, которая еще там остается в этом уже практически закрытом окне, мы все-таки используем. Грузинский народ очень часто принимал очень важные решения. Я все-таки надеюсь, я остаюсь оптимистом, что все-таки мы все-таки проснемся и все-таки сделаем то, что нужно делать, потому что другого выхода, к сожалению, русские власти, Россия нам не оставила.
Спасибо, я благодарю гостей «Некруглого стола» и напоминаю слушателям, что с нами были директор Института исследований России Давид Дарчашвили, основатель Грузинского института европейских ценностей Мамука Жгенти. Говорили мы о сближении Москвы и Тбилиси и о том, на чем основано это сближение.